Граф был четок в аргументации и относительно краток. Он прочитал обвинительный акт, и у него не возникло сомнений в том, что трибунал был введен в заблуждение. Да, узник действительно присвоил другую национальность и переиначил свою фамилию, но он сделал это исключительно в интересах дела восстановления монархии во Франции и борьбы против зла якобизма, наихудшего из всех зол, когда-либо угрожавших Светлейшей Республике. Чтобы доказать настоящую личность обвиняемого и засвидетельствовать его характеристику до приезда в Венецию, было достаточно показаний любого человека, заслуживающего доверия и лично знавшего его прежде. Граф напомнил, что в пользу Мелвилла свидетельствовало и ответственное задание английского правительства, с которым он прибыл в Светлейшую, задание, связанное с огромным риском. Пиццамана заявил, что с давних пор знает подсудимого, и что перед ними Марк Антуан де Мелвиль, викон де Сол. Он рассказал о близком знакомстве с этим джентльменом, которое завязалось еще в Лондоне в то время, когда Пиццамана был послом Венеции при дворе короля Британии. Затем он подробно ознакомил инквизиторов с отзывами о смелости виконта Вандеи. «Но даже эта отвага, — заключил граф, — отступает перед героизмом, который он проявил здесь, когда действовал, руководствуясь лишь убеждениями, которые разделяет каждый венецианец, дорожащий благосостоянием своей страны и подвергаясь ужасным опасностям». Таким образом, его показания были показаниями защиты, и словно он был адвокатом Марка Антуана, Пиццамана не покинул комнаты, чему инквизиторы и не препятствовали из уважения к его сенаторскому званию. Габриэль потер длинным красным указательным пальцем столь же красный и длинный нос. «Обвиняемый присвоил себе столько ролей, что разум человеческий путается в них. По одной он викон де Сол, французский эмигрант, по другой мистер Марк Мелвилл, агент британского правительства, а еще по одной Камиль Лебель, тайный агент директории». «При внимательном рассмотрении конкретных дел, — сказал Марк Антуан, — станет понятно, что я не мог добиться осуществления своих целей иным способом. Трибунал с помощью своих тайных агентов хорошо осведомлен о ваших действиях, — любезно отозвался Корнер. — Мы понимаем, что для действительно успешной работы на службе одной стороне агент обычно оказывается перед необходимостью инсценировать помощи другой стороне. Исходя из этого, мы можем принять утверждение, что иногда вам необходимо было действовать под видом Мелвилла, а иногда под видом Лебеля. На самом деле вопрос для нас стоит так: в какой из этих ипостасей, присвоенных вами, вы были действительно искренним? На этот вопрос, ваше превосходительство, достаточно ясно отвечает мое истинное имя, которое вы услышали от графа Пиццамана. Стал бы викон де Сол, испытавший столько бед от якобинцев, так рисковать своей жизнью на службе интересам директории? «Полагаю, ответ исчерпывающий», — заметил граф. Изящные, почти капризные черты лица Корнера сложились в мрачную задумчивость. Возразить взялся старый Барбериго, чью речь, произнесенную дрожащим голосом, пронизала тонкая нить сарказма. «Внешний ответ кажется убедительным. Однако мы не уверены, что здесь нет скрытого определяющего мотива. Я могу представить себе обстоятельства, в которых викон де Сол может счесть выгодным для себя служить директории. Кроме того, мы должны помнить, что директория отнюдь не то правительство, которое лишило виконта собственности». Граф немедленно и аргументированно вступил в дискуссию. Он подробно остановился на тех ценных сведениях, что викон де Сол доставлял ему, и который сам он передавал его светлости дожу. В частности, он коснулся разоблачения Рокко Терци и Сартони, дела которых расследовал этот самый трибунал. «Неужели надобны еще какие-нибудь доказательства?» — спросил граф в заключении. «Ничего не понадобилось бы, — сказал упорствующий в своей недоброжелательности старик, — если бы услуги, оказанные Светлейшей под видом мессера Мелвилла, не бледнели перед вредом, нанесенным ей под видом Камиля Лебеля». Граф тут же задал вопрос, беспокоивший его с самого начала. «Но с достаточной ли очевидностью установлено, что он и Камиль Лебель одно лицо?» «Мы не слышали, чтобы обвиняемый отрицал это», — заметил Корнер. «Молчанием он, по крайней мере, допускает это». «Определенно допускает», — тотчас ответил Марк Антуан, чем окончательно сбил с толку граф. «Вашим превосходительством должно быть понятно, что я не мог бы пользоваться доверием французской миссии, если бы я не предстал там под видом полномочного представителя директории. Позвольте рассказать вам о случае, который сделал это возможным». Кратко, как только мог, он рассказал длинную историю своего приключения в гостинице «Белый крест» в Турине. Барбериго саркастически хихикнул. «Сюжет из «Тысячи и одной ночи»?» Мрачность Габриэля еще более усилилась. «Вы просите нас поверить, что вам удалось все эти месяцы успешно играть роль этого человека во французском посольстве?» «Да, этому я прошу поверить. Подобное может показаться вам невероятным, но я уверен, что мое утверждение достаточно подкреплено сведениями, добытыми мною для вас». В разговор снова вступил Корнер. «Мы не отрицаем, что кое-какие из этих сведений были действительно ценными, но не можем позволить слишком быстро убедить себя или довериться словам. Можете ли вы опровергнуть ценность разоблачения разрушительных планов французов в деле Рокко Терци или Сартани?» — спросил Марк Антуан. «Или, — добавил граф Пиццамана, — данных о возмутительном французском плане объявить войну Венеции, чтобы использовать ее в качестве заклада на мирных переговорах с Австрией?» Старый Барбериго покачал в ответ указательным пальцем. «Только будущее может доказать, верно ли это, а мы допрашиваем заключенного о том, что находится в прошлом». Корнер пояснил графу. «Наше первое затруднение состоит в том, что, как мы узнали из перехваченных писем, узник отправлял в директорию сведения о военных приготовлениях Венеции». Ответ Марка Антуана был немедленным и доказательным. «Вы сами определили необходимость, перед которой оказывается тайный агент. Чтобы укрепиться в принятой на себя роли Лебеля, было необходимо, чтобы я что-нибудь сообщал. Я не знаю, какие письма вы смогли перехватить, но я без малейших сомнений призываю вас представить хотя бы одно единственное, содержащее сведения, разглашение которых могло бы стать пагубным для Республики Венеции и которые не были бы общеизвестны к тому времени, когда мое письмо могло достигнуть директории». Корнер молча кивнул, показывая, что склонен принять это объяснение. Но тут Габриэль хлопнул рукой по кафедре. «Есть кое-что и посерьезнее этого!» — воскликнул он. «Я перехожу к этому», — спокойно сказал Корнер, будто упрекая коллегу за проявленную горячность. Он подался вперед и оперся руками на свою кафедру. «Несколько месяцев назад», — медленно начал он, — «еще до того, как французы нарушили наши границы, Сенат получил беспрецедентно оскорбительное требование изгнать с венецианской территории несчастного принца-эмигранта, который под именем графа де Лиль воспользовался нашим гостеприимством в Вероне.